Глава шестая. Один из путей, ведущих в Оргарейн. Меня разбудил повар, который всегда приходил в дом очень рано. Спал я крепко, и ему пришлось долго трясти меня, приговаривая мне прямо в ухо: «Вставайте, вставайте, лорд Эстравен, из королевского дворца гонец прибыл!» Наконец до меня дошло, и я, борясь со сном, с трудом встал и поспешил в гостиную, где ожидал королевский гонец, и голеньким, точно новорожденный младенец, угодил прямиком в ссылку. Читая переданное гонцом послание, я довольно спокойно подумал, что, в общем-то, ожидал подобных событий, хотя и не так скоро. Однако, когда гонец на моих глазах стал приколачивать чертов указ к дверям моего дома, мне показалось, что он вбивает гвозди мне прямо в лоб. Я отвернулся, но продолжал стоять рядом, лишившись и дома, и родины, терзаемый болью, которую я заранее предусмотреть не сумел. Впрочем, когда боль от первого удара прошла, я начал прикидывать, что можно еще успеть сделать. И когда колокол на башне пробил час девятый, покинул территорию дворца. Больше ничто меня здесь не задерживало. Я взял с собой то, что мог унести. Недвижимую собственность продать я не мог, а банковские вклады не мог получить наличными, не подвергая кого-то смертельной опасности. Причем наибольшей опасности подвергались именно те, кто был готов мне помочь. Я написал своему старому другу и кеммерингу Аше, как ему следует наилучшим образом воспользоваться кое-каким моим имуществом, чтобы доход от продажи получили наши с ним сыновья. Однако предупредил его, что пытаться переслать деньги мне не стоит, потому что Тайб непременно будет держать всю границу с Оргарейном под контролем. Даже подписать письмо своим именем я не мог. Даже просто позвонить кому-то по телефону в моем положении означало своими руками отправить невинного человека в тюрьму. Так что я поспешил убраться из дому, пока какой-нибудь беспечный приятель не забрел ко мне в гости и не потерял не только свои деньги, но и свободу в награду за дружбу с изгоем. Я двинулся по улицам города к западной окраине. Потом на одном из перекрестков остановился и задумался, почему бы, собственно, мне не пойти на восток, через горы и долины, в свой родной Керм. Преодолеть пешком весь этот далекий путь, подобно самым нищим беднякам, и в таком виде явиться в очаг Эстре, в тот самый каменный дом на крутом горном склоне, где я родился. Почему бы в самом деле мне не вернуться домой? Три или четыре раза я вот так останавливался и смотрел назад, на восток, и каждый раз среди равнодушных лиц прохожих мне попадалось по крайней мере одно заинтересованное — лицо шпиона, подосланного, чтобы проследить, как я уберусь из Эренранга. И каждый раз я понимал, сколь безумны мои намерения вернуться домой. С тем же успехом можно было бы сразу совершить самоубийство. Я от рождения был обречен жить в ссылке, так во всяком случае мне казалось, и путь в родной дом был для меня равносилен пути к смерти. Так я продолжал шагать на запад и больше уже назад не оглядывался. Через три обещанных мне дня отсрочки я, если очень повезет, должен оказаться самое дальнее в Кусабене, на берегу залива, километрах в 150 отсюда. Изгнанников чаще всего предупреждали о королевском указе еще накануне вечером, за ночь до вступления указа в силу, так что обычно у них была возможность сесть на какой-нибудь корабль и плыть по течению реки Сес к заливу, прежде чем капитаны судов станут по закону ответственны за помощь преступнику. Но Тайб, по гнусной природе своей, на такое благородство способен не был. Теперь ни один капитан не осмелится взять меня на борт. В порту все меня отлично знают, поскольку именно я строил его для Аргавена. Ни один вездеход не посадит меня в кабину. А до границы с Оргарейном от Эренранга километров 600. Выбора у меня не оставалось. Нужно было пешком добраться до Кусабена. Повар мой успел подумать именно об этом. Я его, разумеется, тотчас же отослал, но прежде чем уйти, он выложил на видное место все припасы и тщательно упаковал все, что мог, приготовив мне горючее на 3 дня маршевого броска. Его доброта не только спасла меня, но и поддержала мой боевой дух, ибо каждый раз, останавливаясь по дороге, чтобы перекусить хлебным яблоком и сушеными фруктами, я думал, что есть все-таки хоть один человек, который не считает меня предателем, потому что дал мне эту еду. Оказалось, что зваться предателем тяжело. Даже странно, до чего это тяжело, ведь так просто назвать предателем кого-то другого. Это слово прилипает к тебе навечно, и звучит очень убедительно. Я и сам наполовину поверил в то, что стал предателем. Я пришел в Кусабен к вечеру на 3-й день пути, полный тревоги, со стертыми в кровь ногами, потому что последние годы в Эренранге пристрастился к роскоши и обжорству и совершенно утратил былую любовь к пешим прогулкам. В Кусабене у городских ворот меня поджидал Аша. Мы были кемерингами целых 7 лет. У нас родилось 2 сыновей. Поскольку родил их непосредственно Аше, то они носили его имя — Форет Рэм Ир Осборд, и воспитывались в его очаге Кланхард. 3 года назад Аше удалился в цитадель Орньи и теперь носил золотую цепь целомудренного. В течение последних 3 лет мы не виделись, и все же, когда я заметил его в вечерних сумерках под каменной аркой ворот, мне сразу вспомнилась прежняя теплота наших отношений, словно расстались мы лишь вчера. Я сразу понял, что в нем живы любовь и преданность. Именно эта любовь и послала его навстречу мне в час невзгод. И, чувствуя, что вновь запутываюсь во всем этом, я рассердился. Любовь Аши всегда заставляла меня идти против собственной воли. Я прошел мимо него. Мне необходимо быть жестоким, так что нечего тянуть, нечего притворяться добреньким. «Терем!» — окликнул он меня и пошел следом. Я быстро спускался по крутым улочкам Кусабена к порту. С моря дул южный ветер, трепал в садах черные деревья, и этим теплым летним вечером я удирал от Аши, словно от убийцы. Он все-таки догнал меня, мои стертые ноги не позволяли мне идти достаточно быстро, и сказал: «Терем, я пойду с тобой». Я не ответил. 10 лет назад тоже был месяц Тува, и мы дали клятву. А 3 года назад ты первым нарушил ее и бросил меня. Впрочем, ты поступил разумно. Я никогда не нарушал клятву, которую мы тогда дали друг другу, Терем. Что ж, верно. Нечего было нарушать. Все это было неправдой. Во второй раз такую клятву не дают. Ты и сам это знаешь. Да и тогда знал. Единственный раз я по-настоящему поклялся в верности, так никогда и не произнеся этого вслух, потому что это было невозможно. А теперь... «Тот, которому я поклялся в верности, мертв, а моя клятва уже давно нарушена, так что никакой обет нас не связывает. Отпусти меня». Я говорил гневно, но обвинял в нашей трагедии не Аше, а скорее себя самого. Вся прожитая мной жизнь была словно нарушенная клятва. Но Аше этого не понял. В глазах его стояли слезы, когда он сказал: «Ты возьмешь это, Терем? Пусть нас не связывает клятва, но я очень люблю тебя». И он протянул мне небольшой сверток. «Нет, Аша, денег у меня достаточно, отпусти меня, я должен уходить один». Я двинулся дальше, и он не пошел за мной, но за мной следовала тень моего брата. Плохо я поступил, заговорив о нем. Я вообще всегда все делал плохо. В гавани мне не повезло. У причалов не оказалось ни единого судна из Оргарейна, на котором я уже к полуночи мог бы оказаться за пределами Кархайда, как было предписано королевским указом. Мне встретилось всего несколько человек, да и те спешили домой. Я заговорил с рыбаком, возившимся у своей лодки с разобранным двигателем. Рыбак только молча взглянул на меня и тут же отвернулся. Мне стало страшно. Если этого человека не предупредили заранее, то откуда бы ему меня знать? Значит, слуги Тайба опередили меня и специально стараются задержать в Кархайде, чтобы истекло время отсрочки. Тогда казнь неизбежна. Горечь и злоба душили меня. Теперь к ним прибавился страх. Я как-то не думал, что указ о ссылке — всего лишь предлог, и меня в любом случае намерены физически уничтожить. Едва лишь пробьет час шестой, как люди Тайба возьмут меня голыми руками, тогда бессмысленно будет кричать «убивают», ибо свершится правосудие. Я уселся на мешок с песком. Причал был открыт всем ветрам и взорам. Слышались бесконечные шлепки волн о сваи. Внизу качались и подпрыгивали привязанные рыбачьи лодки. У дальнего конца пирса горел фонарь. Я сидел и смотрел на этот огонек и дальше, в темную морскую даль. Некоторые сразу начинают решительную борьбу с опасностью, но только не я. Этим даром я не обладаю. У меня скорее дар предвидения. Когда же угроза становится реальностью, я почему-то резко глупею. А потому я и сидел на мешке с песком, тупо размышляя, сможет ли человек доплыть до Оргарейна без лодки. Воды залива Чарисун только что очистились ото льда на месяц или два. Некоторое время в ледяной воде можно, конечно, продержаться, но до порта Арготы около 200 километров. Впрочем, плавать я совсем не умею. Потом я стал смотреть в сторону города и обнаружил, что ищу взглядом Аши. Я все еще надеялся, что он последует за мной, несмотря на запрет. И тут я ощутил такой жгучий стыд, что сразу вышел из оцепенения и вновь обрел способность мыслить трезво. Выбора у меня не оставалось. Придется дать взятку или убить его, этого рыбака, что все еще возился со своей лодкой. Кстати, отвратительная лодка, с ней возиться-то не стоило, и мотор у нее никуда не годится. Еще оставалась кража. Однако рыбаки всегда запирают моторы своих лодок, так что нужно сперва отомкнуть цепь, которой лодка крепится к причалу, добраться до мотора, завести его, выбраться при свете яркого фонаря, что горит на пирсе, в открытое море, и плыть одному в Оргарейн, хотя я ни разу в жизни не плавал на моторной лодке. Довольно глупое и, пожалуй, безнадежное предприятие. Впрочем, мне приходилось иметь дело с весельной лодкой на ледяном озере в Керме. Я еще раньше приметил одну весельную лодку, привязанную между двумя сваями во внешнем доке. Ну что ж, увидел — украл. Я бросился туда, прямо под удивленно уставившимися на меня глазами фонарей, спрыгнул в лодку, легко отвязал ее от причала, вставил весла в уключины и решительно двинулся по кипящей черной воде в открытое море. Отблеск фонарей плясал и дробился на волнах. Когда я отплыл уже достаточно далеко, то на минуту остановился, чтобы поправить одно из весел, которое туго поворачивалось в уключине, ведь мне еще предстояло грести и грести, хотя в глубине души я надеялся, что на следующий день меня подберет, например, арготский патрульный корабль или какое-нибудь рыболовное судно. Нагнувшись над уключиной, я неожиданно почувствовал столь сильную слабость, что почти потерял сознание и, скрючившись, застыл на банке. То было последствие пережитого мной приступа трусости. Я и не подозревал, что способен до такой степени струсить. Я поднял глаза и тут же, на самом краю пирса, увидел две черные фигуры, как две кривые черные ветки дерева в свете фонаря, раскачивающегося над разделяющей нас водой. Тут до меня дошло, что мой внезапный паралич — следствие не столько пережитого страха, сколько непроизвольного предчувствия смерти. Кто-то тщательно целился в меня из ружья. Я сумел разглядеть это ружье у одного из них в руках. Если бы уже перевалило за полночь, то он, по-моему, давно бы с удовольствием застрелил меня. Однако выстрел из обыкновенной винтовки производит слишком много шума, пришлось бы объясняться, а потому они воспользовались акустическим ружьем. Когда жертву хотят только оглушить, то заряд рассчитывают метров на 30, не больше. Не знаю, на каком расстоянии выстрел из него смертелен, но я отплыл явно недостаточно далеко. Меня всего скрючило, и я упал на дно лодки, извиваясь, как малый ребенок при желудочной колике. Даже вздохнуть было трудно, потому что ослабленный расстоянием выстрел угодил мне прямо в грудь. Поскольку они весьма скоро непременно подыскали бы моторное судно, чтобы догнать и прикончить меня, нельзя было терять ни минуты, и я, задыхаясь, яростно заработал веслами. Тьма лежала за моей спиной, впереди тоже была тьма, и туда, в эту тьму, я направил свою лодку. Руки у меня дрожали от слабости, приходилось следить, чтобы не уронить весла. Я их почти не чувствовал. Залив остался позади. Вокруг была кромешная тьма. Пришлось ненадолго остановиться. С каждым грибком руки немели все сильнее. Сердце билось неровными толчками, а легкие, казалось, разучились работать вовсе. Я попытался снова грести, но не был уверен, сдвинулся ли хотя бы с места. Тогда я решил на время осушить весла, но не смог даже поднять их. Когда прожектор сторожевого катера засек меня, плавающего подобно снежинке на угольно-черной воде, я даже не в силах был отвернуться от яркого света. Они отцепили мои пальцы от весел, вынули меня из лодки и, как большую выпотрошенную черную рыбу, втащили на палубу. Я лежал и чувствовал, что меня рассматривают очень внимательно, однако не понимал, что именно они говорят. Мне показалось только, скорее по интонациям, что капитан судна сказал «час шестой еще не пробил», и потом сердито ответил кому-то «какое мне дело до этого? Король сослал его, и я подчинюсь королевскому указу, но это ведь тоже человек». Итак, вопреки приказам, полученным по радио от людей Тайба с берега, вопреки возражениям команды, опасавшейся наказания, этот офицер Кусыбенской портовой охраны перевез меня через залив Чарисун целым и невредимым и высадил в Оргарейне в порту Шелт. Не знаю, поступил ли он так, руководствуясь собственным Шифгретером, восстав против безжалостных слуг Тайба, готовых убить безоружного, или просто из доброты. Это и не важно. Но Судх, как говорится, прекрасное необъяснимо. Я впервые поднялся на ноги, когда увидел, как побережье Арготы выплывает из утреннего тумана. Потом я заставил себя как можно скорее пойти прочь от корабля по приморским улочкам Шелта, но вскоре, видимо, снова упал, а когда очнулся, то обнаружил, что нахожусь в общественном госпитале Комменсалии Чарисунского округа номер 4 в 24-й Комменсалии Сеннетни. У меня были все возможности в этом удостовериться. Эта надпись на арготском языке имелась на спинке кровати, на подставке настольной лампы, на металлической чашке, стоявшей на столике, на самом столике, на одежде сиделки, на простынях и моей ночной рубашке. Вошел врач и сказал: «Почему вы сопротивлялись Дотхе?» «Я не погружался в Дотхе», — изумился я. «В меня просто стреляли из акустического ружья». Все симптомы указывают на то, что вы сопротивлялись релаксационной фазе Додхи.
Он не допускал возражений, этот строгий врач, и в итоге заставил меня признать, что я, возможно, все-таки использовал силу Додхи, чтобы преодолеть парализующее воздействие акустического шока, ведь я греб как бешеный, даже не отдавая себе отчета в том, что делаю. А потом, утром, во время фазы танген, когда нужно соблюдать полный покой, я, оказавшись на территории Арготы, решительно двинулся прочь от набережной и тем самым чуть не убил себя. Когда я все это припомнил и, к его большому удовлетворению, подтвердил первоначальный диагноз, он сообщил мне, что я смогу выйти из больницы лишь через день-два, и переключился на следующего больного. Следом за врачом явился инспектор. Следом за каждым человеком в Оргарейне непременно появляется инспектор.
«Имя?»
Я не попросил его прежде назвать свое. Придется учиться жить, не отбрасывая тени, как они это делают в Оргарейне, не обижаться самому и не обижать без причины других. Но своей родовой фамилии я ему не назвал, никому нет до нее дела.
«Теремхард? Это не арготское имя. Из какой вы коменсалии?»
«Я из Кархайда».
«Это государство не входит в число коменсалий Оргарейна. Покажите мне ваши документы, разрешение на въезд и удостоверение личности».
«А интересно, где мои документы?» Я, видно, достаточно долго провалялся на улице, прежде чем кто-то подвез меня до госпиталя и сдал туда. Без документов, без денег, без верхней одежды, босиком. Когда я узнал об этом, то вместо того, чтобы рассердиться, только засмеялся. Упав на дно колодца, не имеет смысла гневаться. Смех мой инспектора явно оскорбил.
«Разве вы не понимаете, что явились без документов и без разрешения в чужое государство? Как вы намереваетесь вернуться обратно в Кархайд?»
«В гробу».
«Прекратите ваши неуместные шутки и отвечайте мне как официальному лицу. Если вы не намерены возвращаться на родину, то здесь вас пошлют на добровольческую ферму. Там самое место всяким подонкам и отщепенцам, а также нарушителям государственной границы. Иного места в Оргарейне для попрошаек и бунтовщиков нет. Лучше бы вам все-таки заявить о своем намерении вернуться в Кархайд в течение 3 дней, иначе я из Кархайда я выписан навечно».
Врач, который как раз в этот момент кончил заниматься с моим соседом, услышав мое имя, отвел инспектора в сторонку и о чем-то некоторое время шептался с ним, после чего инспектор несколько скис и, вернувшись ко мне, процедил сквозь зубы: «В таком случае, я полагаю, вам следует подать прошение о разрешении на постоянное проживание в Великой Коменсалии Оргарейна и функционировании в качестве одной из государственных единиц, учитывая ваши прежние способности и возможности». «Да, конечно», — ответил я. Шутить с этим типом мне абсолютно расхотелось, особенно когда он произнес слово «постоянное», самое зубодробительное из всех его чудовищных слов. Через 5 дней, согласно моему заявлению, мне был предоставлен вид на жительство. Я стал государственной единицей города Мишнари, как и просил, получил временное удостоверение личности и мог отправляться туда немедленно. Мне пришлось бы здорово поголодать эти 5 дней, если бы старый врач не оставил меня в больнице. Ему доставляло удовольствие держать под своим присмотром в палате премьер-министра Кархайда, и премьер-министр был ему очень за это благодарен. Я отработал проезд до Мишнари грузчиком на машинах со свежей рыбой, идущих караваном из Шелта. Это было не очень продолжительное, но очень пахучее путешествие, окончившееся на одном из огромных рынков Южного Мишнари, где я вскоре подыскал себе и постоянную работу. В таких местах летом всегда есть работа: разгрузка, погрузка, хранение, упаковка, укладка, перевозка скоропортящихся продуктов. Я имел дело в основном с рыбой. Так что и поселился неподалеку от рынка вместе со своими напарниками по работе в леднике. Рыбный остров прозвали они своим домом. Мы буквально провоняли рыбой, но мне нравилось, что большую часть дня приходится проводить в холодном погребе. Мишнари летом напоминает парную баню. С ледников даже не тянет прохладой, вода в реке только что не кипит, люди плавают в собственном поту. В течение целого месяца Окре средняя температура была не ниже 15 градусов, а однажды днем поднялась до 32. Когда под конец рабочего дня приходилось выбираться из холодного, пропахшего рыбой убежища в это вонючее пекло, я обычно проходил километра 3 до набережной Кундерер, где росли деревья, и можно было сверху смотреть на великую реку, хотя к воде спуститься было нельзя. Там я торчал допоздна, а потом тащился к себе на рыбный остров, и горячий густой ночной воздух облеплял меня, как влажная простыня. В той части Мишнари, где я жил, уличные фонари обычно бывали разбиты всякой шпаной и прочими любителями темноты. По темным улочкам без конца шныряли машины инспекторов, высвечивая фарами прохожих, отнимая у бедного люда его единственную собственность — ночь. Новый закон о регистрации иностранцев, вступивший в действие в следующем месяце, КУС, и ставший новым шагом в поединке Оргарейна с Кархайдом, аннулировал мой вид на жительство, и я, лишившись работы, полмесяца провел в приемных бесконечных инспекторов. Мои бывшие напарники давали мне денег в долг и воровали для меня рыбу, так что с голоду я умереть не успел, прежде чем мне снова выдали вид на жительство, однако урок получил хороший. Мне, пожалуй, даже нравились мои новые друзья, надежные, крепкие парни, хотя жили они в ловушке, выхода из которой не было. Я же должен был делать свое дело и возвращаться в общество таких людей, которые нравились мне куда меньше. Наконец, я все-таки позвонил тем, встречу с которыми откладывал долгих 3 месяца. На следующий день я стирал свою рубаху в прачечной рыбного острова среди прочих его обитателей. Все мы были совсем или наполовину голые, кругом клубы пара, рыбная вонь, грязь. И тут, сквозь плеск воды, я услышал, как кто-то позвал меня, причем моим родовым именем. Это оказался комменсал Иегей, который и в грязной прачечной выглядел точно так же, как когда-то во время приема полномочного посла архипелага в парадном зале королевского дворца в Эренранге. Это было 7 месяцев тому назад. «Может быть, вы все-таки выйдете отсюда, Эстравен?» Громко и высокомерно сказал он своим высоким гнусавым голосом, этот мишнарский богатей. «Доставьте вы, черт возьми, эту рубаху!» «Другой у меня нет». «Тогда вылавливайте ее поскорее из этого вонючего супа и ступайте за мной, здесь несколько жарковато». Мои соседи уставились на него с суровым любопытством, понимая, что перед ними человек очень богатый. Откуда им было знать, что это не кто-нибудь, а комменсал? Мне было неприятно, что он сам явился сюда. Ему бы следовало послать кого-нибудь за мной. Жители Арготы чаще всего имеют весьма слабое представление о приличиях. Мне хотелось, чтобы он поскорее ушел из прачечной. Мокрую рубашку все равно невозможно было надеть, поэтому я попросил одного бездомного, который вечно слонялся возле нашего острова, постеречь ее для меня, пока я не вернусь. Долги мои я отдал, за жилье заплатил, документы были в кармане Хаэба. Так без рубашки я и покинул рыбный остров близ рыночной площади и пошел следом за Иегеем туда, где жили власть имущие. В качестве секретаря Иегея я снова был перерегистрирован, но уже не как полноправный житель Оргарейна, а как «депендент». Имен для них всегда недостаточно. Им необходимо прежде всего наклеить соответствующий ярлык, тогда в их классификации для тебя моментально находится место, даже если о сущности твоей они и понятия не имеют. Но на этот раз ярлык был точно к месту. Я на самом деле был депендентом, подчиненным и зависимым лицом. И вскоре мне не раз предстояло проклинать ту цель, что привела меня сюда, заставила есть чужой хлеб и быть у кого-то на иждивении, ибо в течение целого месяца в жизни моей не было ни малейшего просвета, ни малейшего намека на то, что я хоть сколько-нибудь приблизился к искомой цели. С тем же успехом можно было оставаться и на рыбном острове. В последний день лета, уже к вечеру, Иегей послал за мной. Шел дождь. Я явился в его кабинет и застал там коменсала округа Секиве, Опсла, которого знавал еще в те времена, когда он возглавлял представительство торгового флота Арготы в Эренранге. Низкорослый, важный, с маленькими треугольными глазками на плоском жирном лице, Опсл составлял странную пару с тощим и изящно изысканным Иегеем. Старая жирная корга и великосветский щеголь — вот как они выглядели рядом. Но было в этом сочетании и что-то неуловимо важное, что исходило сразу от них обоих. Оба входили в состав 33, что правили Оргарейном. Но и помимо этого в союзе Опсла и Иегея крылась какая-то тайна. Мы обменялись вежливыми приветствиями и выпили по глотку ситхской живой воды. Потом Опсл, вздохнув, сказал мне: «А теперь расскажите, почему вы так вели себя в Сосинотхе, Эстравен? Ибо если когда-либо и существовал человек, который, на мой взгляд, не способен ошибиться ни во времени действия, ни в оценке собственного Шивгретера, то это только вы». «Страх оказался во мне сильнее осторожности, комменсал». «Страх перед кем? Перед самим дьяволом? Чего вы боитесь, Эстравен?» «Того, что сейчас происходит. Продолжение борьбы за престиж в долине Синотх, возможного унижения Кархайда, гнева короля, который неизбежно последует за подобным унижением, и того, что гнев короля правительство Кархайда использует в своих интересах».
«Использует? Но как?»
«Нет, Опсл все-таки был человеком совершенно невоспитанным. Иегей, изящный, но колючий, поспешил вмешаться. «Комменсал, лорд Эстравен мой гость, и, право же, не стоит его допрашивать.
Лорд Эстравен, разумеется, ответит на мои вопросы так и тогда, как и когда сочтет нужным. Он всегда так поступал».
Опсл ухмылялся, словно в той пригоршне грязи, которой он старался испачкать меня, спрятал иголку.
«Он же понимает, что находится среди друзей».
«Я всегда и везде признаю своих друзей, комменсал, но я более не забочусь о том, чтобы сохранить их дружбу».
«Ну, это-то мне известно. И все-таки мы вполне можем тащить наши общие сани, даже не будучи кемерингами, как говорят у нас в Секиве, верно, Эстравен? Черт побери, мне же понятно, за что вас сослали, мой дорогой. За то, что вы любите Кархайд больше, чем его короля».
«Точнее, за то, что любил своего короля больше, чем его двоюродного братца».
«Или за то, что любили Кархайд больше, чем Оргарейн», — сказал Иегей.
«Может, я не прав, лорд Эстравен?»
«Вы правы, комменсал».
«Значит, вы считаете, что Тайп хочет править Кархайдом столь же эффективно, как мы правим Оргарейном?» — спросил Опсл.
«Да, я так считаю. Мне кажется, что Тайб, умело используя конфликт в долине Синотх и при необходимости обостряя его, может уже в течение этого года добиться в Кархайде больших перемен, чем за последнюю 1000 лет. У него есть достойный пример — деятельность вашего Сарфа. И он умело играет на страхах Аргавена. Это куда проще, чем пробудить в Аргавене мужество, как, увы, тщетно пытался сделать я. Если Тайба держит победу, вы, господа, окажетесь перед лицом врага вполне вас достойного». Опсл кивнул.
«Давайте на время забудем о Шивгретере», — сказал Иегей. «Я хотел бы понять, чего добиваетесь вы, Эстравен?»
«Хочу узнать, смогут ли ужиться на Великом континенте два Оргарейна».
«О, да, да, конечно, вы точно выразили и мои мысли», — сказал Опсл. «Я тоже не раз думал об этом. Именно вы поселили эти опасения в моей душе, и уже давно, Эстравен.
Тень Орга Рейна становится слишком длинной. Она может накрыть и Кархайт. Да, поистине спор между двумя кланами из-за поместья — это нормально. И грабеж одного города другим с помощью наемной банды тоже. Спор между государствами из-за границы, несколько сожженных амбаров, несколько убийств — все это в порядке вещей. Но спор из-за всей территории государства, захват имущества, в котором участвуют 50 миллионов человек, клянусь сладостным млеком Меши, картина эта огнем пылает в моих ночных кошмарах, и я просыпаюсь весь в холодном поту. Жизнь наша более небезопасна, о нет. И ты тоже понимаешь это, Иегей. Ты и сам не раз уже говорил об этом, просто другими словами.
Я вот уже в 13-й раз голосовал против усиления давления на противоборствующую сторону в долине Синотх. Но что толку? Среди 33-х, по крайней мере, 20 членов оппозиционной нам партии в любой момент проголосуют за углубление конфликта, и каждое движение Тайба только усиливает контроль Сарфа над этими 20-ю. Он строит через долину стену и ставит вдоль стены свою охрану, вооруженную винтовками. Винтовками! Я-то считал, что их теперь можно только в музеях найти. Кроме того, Тайб, едва в этом возникает нужда, сразу начинает подкармливать доминирующую партию всякими домыслами на наш счет.
И тем самым укрепляют Оргарейн, но также и Кархайт. «Каждый ваш ответ на его провокации, каждое ваше оскорбление в адрес Кархайда, любое повышение вашего авторитета служит тому, что и Кархайд становится все сильнее и будет становиться все сильнее, пока не превратится в равное вам централизованное государство. И кроме того, винтовки в Кархайде отнюдь не хранят в музеях, они находятся в распоряжении Королевской гвардии».
Иегей налил всем еще по глотку живой воды. Высший свет Арготы пьет сей драгоценный напиток, доставляемый сюда за 8000 километров по туманным морям из Ситха, так, словно это простое пиво. Опсал вытер губы и подмигнул. «Ну хорошо», — сказал он, — «все оказалось именно так, как я думал и думаю сейчас. А думаю я вот что. Перед нами сани, которые нам предстоит тащить всем вместе. Но прежде чем впрячься в эти сани, я задам один вопрос, Эстравен, а то мне совершенно заморочили этим голову. Что это за бесконечные, темные и крайне загадочные слухи о некоем посланнике, что прибыл с обратной стороны Луны?»
Значит, Дженли Аи все-таки и спросил разрешение на въезд в Оргарейн. «Ах, посланник! Он действительно тот, за кого выдает себя.
А это значит, что он прислан из другого мира». «Да ладно! Оставьте вы эти ваши кархайдские метафоры, Эстравен! Я же забыл о своем Шивгреторе! Так вы ответите мне или нет?»
«Но я уже ответил вам».
«Значит, он действительно инопланетянин!» —
воскликнули в один голос Опсил и Иегей.
«И он действительно получил аудиенцию у короля Аргавена?»
Я ответил сразу обоим «да, получил». Они с минуту помолчали, а потом снова заговорили оба сразу, даже не пытаясь скрыть своей заинтересованности. Иегей, правда, пробовал ходить вокруг да около, зато Опсил сразу перешел к делу.
«Какую роль в таком случае вы отводите ему в своих планах? Похоже, вы сделали на него ставку и проиграли. Почему?»
«Потому что Тайбу удалось обвести меня вокруг пальца. Я все смотрел в небеса и не заметил, как сел в лужу».
«Вы что же, стали увлекаться астрономией, дорогой мой?»
«Нам всем неплохо было бы ей увлечься, Опсил».
«А он не представляет для нас угрозы, этот посланник?»
«Думаю, что нет. Он лишь передал от своего народа предложение установить с нами дипломатические и прочие связи, начать торговлю, подписать разные договоры, завязать сотрудничество. Больше ничего». Он прибыл один, без оружия, без охраны, всего лишь с одним коммуникационным устройством на своем корабле, который, кстати, позволил нам обследовать полностью. По-моему, он не тот, кого следовало бы бояться. И все же именно он, безоружный, положит конец и королевству, и комменсалиям.
Почему?
А как установить отношения с народами других миров, если не стать подобными им, их братьями? Как сможет Геттон заключить союз с космической организацией, включающей 80 миров, не будучи единым миром?
«80 миров?» —
проговорил Иегей и как-то смущенно засмеялся. Опсул косо глянул на меня и сказал:
«Мне кажется, вы слишком долго были в обществе безумцев в королевском дворце, Стравен, и сами отчасти утратили разум. Во имя Меше! Что это за ерунда такая? Какой-то союз с солнцем и договор с лунами? Как этот парень попал сюда? Прилетел верхом на комете? На астероиде? На метеорите? Корабль! Что это еще за корабль, который плывет по воздуху или по космосу? И все-таки вы, пожалуй, не более безумны, чем всегда, друг мой. То есть вы в своем безумии не только строптивы, но и мудры. Впрочем, все жители Кархайда — безумцы. Ну что ж, пошли дальше, лорд Эстравен, я следую за вами. Давайте, давайте, ведите нас».
«Сам я никуда идти не собираюсь, Опсал. Да и куда вы прикажете мне идти? Вы же, тем не менее, можете это сделать, если хоть немного последуете советам посланника. Только он может показать вам путь, который выведет вас, наконец, из долины Синотх, заставит свернуть с того злополучного курса, которым мы невольно продолжаем следовать».
«Прекрасно. На старости лет я еще, пожалуй, действительно увлекусь астрономией. Но куда это меня в итоге приведет?»
«К величию, если вы пойдете более мудрым путем, чем я. Господа, я много времени провел в обществе посланника. Я видел его корабль, который пересек великую пустоту, и я абсолютно уверен, что он является гонцом из другого мира, с иной планеты. Что же касается благородства его намерений и его рассказов об этих иных мирах, то подтвердить, правда ли это, не может никто. Можно только судить самому, как и о любом другом человеке. Если бы он был одним из нас, я назвал бы его человеком честным и благородным, но, возможно, вы и сами придете к подобному выводу. В одном лишь я абсолютно точно уверен. Для него государственные границы — просто линии, прочерченные на земле. У ворот Оргарейна стоит куда более могущественный соперник, чем Кархайт, и народ, который первым пойдет на союз с ним, первым откроет для него двери своего государства, станет править всей планетой, всеми тремя континентами планеты Геттон. Теперь наши границы — это не линии на Земле между двумя конкретными холмами, а орбита, которую описывает наша планета, вращаясь вокруг Солнца. Рисковать своим Шиф-Гретером ради какой-либо иной цели теперь было бы просто глупо». Иегей явно понимал меня, но толстый Опсул только поглядывал своими утонувшими в жирных складках лица глазками и молчал.
«Ладно, примем все это на веру и положим месяц, чтобы окончательно разобраться», — сказал он наконец. «Впрочем, если бы я все это услышал не из ваших, а из чьих-то еще уст, Эстравен, я счел бы подобные рассказы чистейшей воды мистификацией, ловушкой для нашего достоинства, сплетенной из звездного блеска. Но мне известно ваше упрямство, и вы слишком горды, и не унизитесь до того, чтобы специально морочить нам голову дурацкими сплетнями. Я не могу поверить в то, что вы рассказываете, но знаю, что любые лживые слова застряли бы у вас в глотке. Ладно, ладно, станет ли еще он говорить столь же откровенно, как, судя по вашим рассказам, он говорил с вами?»
«Он именно этого и хочет — говорить и быть услышанным, здесь или в другом месте. Тайп заставит его замолчать навсегда, если он еще хоть раз попробует быть услышанным в Кархайде. Я боюсь за него. Он, похоже, не понимает нависшей над ним опасности».
«Вы расскажете нам то, что вам известно о нем?»
«Расскажу. Но разве что-то мешает ему самому приехать сюда и рассказать вам все?» Иегей промолвил, деликатно покусывая ноготь. «Я полагаю, что нет. Он уже и спросил разрешение на въезд в Коменсалию. Кархайт не возражает. Просьба посланника сейчас рассматривается».